Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить об увеличении пенсионного возраста. Правительство, как известно, обнародовало свои планы, свои предложения по этому поводу. Теперь соответствующие решения будут принимать депутаты Государственной Думы и президент Российской Федерации. Но правительство уже выступило со своей инициативой. Речь идет о том, чтобы в течение ближайших 10 лет пенсионный возраст для мужчин повысился до 65 лет с нынешних 60, а для женщин в течение ближайших 16 лет до 63 с нынешних 55. Это вызывает много споров, и эти споры мы продолжим здесь, в прямом эфире, в ближайшие 55 минут. Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Ширшуков, секретарь Федерации независимых профсоюзов и главный редактор газеты «Солидарность». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Можно присоединяться по телефону 7373948, код города 495. Но сначала давайте послушаем, что говорят собравшиеся в студии по поводу этого предложения правительства. Артем Кирьянов, прошу вас.
Вы знаете, для меня это, конечно, не было неожиданностью. То есть дискуссия о повышении пенсионного возраста шла, ну, очень долго. То есть, я думаю, мы лет 10 уже обсуждаем, что надо бы что-то делать. И делать именно в плане того, чтобы наше пенсионное обеспечение было качественно иное. Не чтобы вот это вот тяжелое наследие советского прошлого мы за собой тащили, а чтобы наши действительно пенсионеры чувствовали себя комфортно, чувствовали себя здоровыми, чувствовали себя уверенными, и чтобы у них было такое вот, ну, нормальное будущее на пенсии. И, соответственно, сегодня, когда очень много действительно критики, вся эта критика разбивается об экономическую реальность. Только одну цифру. Вот в 70-е годы на 4 работающих человека приходился один пенсионер. Да, ну, где-то так. На сегодняшний день у нас один пенсионер приходится на 2 человека, и тенденция все снижается. Да? То есть, грубо говоря, вот если ничего не трогать, то мы уже просто как бы можем подходить к любому работающему гражданину и говорить: слушай, а ты вот этого пенсионера конкретно, ну, да, будешь обеспечивать?
Да. Сразу дают документ, вот сразу. Там написано фамилия, имя, отчество.
Да, фамилия, имя, отчество, вот твоя ответственность.
Но, подождите, вы сказали, что надо было от этого наследия отказываться, собственно, ну вот если мы перепишем цифру 55 на 63, а 60 на 65, это что и есть отказаться от наследия?
Нет, ведь люди на сегодняшний день видят только окончательные цифры. Но это длинный переходный период. Да? То есть мы тут тоже ничего особо-то не изобретаем. Мы используем те практики, которые у нас уже, что называется, даже партнеры по Советскому Союзу использовали. Ну, в Белоруссии на полгода повышается пенсионный возраст в год. Да? То же самое там,
по сути,
в Казахстане
у нас тоже
идет,
самое,
да?
Теперь будет.
Все это проходили, на самом деле, и, что называется, капиталистические страны, только на несколько десятков лет раньше. Да? То есть вот эти вот все истории с пенсиями. И на сегодняшний день как помочь пенсионеру жить достойно? За счет чего? Вот вторая новость, которая прозвучала в пакете, да, вот
тысяча
повышение.
В год.
Ну, тысяча в год, это понятно, да, вот просто сегодня там 300, 400, 500 рублей повышение пенсии идет такую погоду, да, будет 1000 в год, будет 2000 в год. Я думаю, что будет. Но вопрос-то в другом. Вот в пакете новость была про повышение налогов, да, тоже, казалось бы, ничего хорошего. Но ведь новость-то про то, что всего один налог, НДС, да, косвенный налог, о котором знают только предприниматели.
Да, но платят все.
Нет, на секундочку, платят не все, далеко не все, не надо тут упрощать-то. Косвенный налог – это вещь такая интересная, потом расскажу, если интересно.
Да, нет, ну,
вот,
да, давайте сегодня мы про налоги хотя бы говорить не будем.
Налог,
да.
И всего на 2%. Да, это очень щадящий режим для экономики, а пенсионеры должны жить лучше. Поэтому, соответственно, есть и такой ответ по повышению пенсионного возраста. Ведь у нас продолжительность жизни увеличивается, качество жизни более-менее стабилизировано и растет, поэтому здесь надо так решать.
Хорошо, только коротко, Ипатий просто вот про эту тысячу как раз спрашивает, он пишет, мы правильно понимаем Медведева, что через 10 лет пенсия будет уже 25 тысяч, через 50 – 65 тысяч, или когда вот, когда-то эти вот по тысяче в год закончатся?
Нет, вы знаете, закончится на самом деле сама постановка вопроса к пенсии как к некой такой положенной корзине. То есть будет вообще другая история через 50 лет, будет другая пенсионная история.
Многие полагают, но что через 5 лет уже будет, слушайте, другая история.
Нет, через 5 лет не будет.
Ну, реформа пенсии,
лет можно у нас бывает довольно часто. Плюс 10 тысяч за 10 лет, это не вопрос. Вот.
Хорошо.
Товарищ правильно понимает.
Артем Кирьянов, председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты. Главный редактор газеты «Солидарность», секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков. Ваше отношение к предложениям правительства?
Слушайте, ну, эти предложения начались не сегодня.
Нет.
Во-первых, а во-вторых, называть ту пенсионную систему, которая у нас сейчас наличествует наследием советской системы, это, мягко говоря, неправда. Почему? В 2012 году была серьезная реформа пенсионной системы. В этот момент мы перешли от так называемых денег, которые высчитывались, так сказать, к баллам так называемым, да, то есть стоимость которого каждого балла исчисляет правительство там ежегодно и так далее, и так далее. Стоимость эта меняется. И в этот момент те замечательные люди, которые в настоящий момент в существенной степени продолжают работать в правительстве, говорят о том, что, товарищи дорогие, вот пенсионная реформа, которая решит все наши проблемы. Прошло с этого момента 6 лет.
Проблемы не решились.
Качественно ничего не... Нет, стоп. Во-первых, не подвели даже итоги того, что сделано, по большому счету. Значит, это во-первых. Во-вторых, когда сегодня говорится о том, что повышение пенсионного возраста разрешит проблемы, которые стоят перед людьми, пенсионерами и так далее, нужно понимать следующее. 65 лет для мужчин. Более чем в 30 регионах России мужчины не доживают до возраста 65 лет. Это означает следующую вещь, что у существенных, у миллионов пенсионеров просто изымут те деньги, которые они в свое время отчисляли, ну, в данном случае у нас скорее солидарная система пенсионная, да, когда работающие платят за самое, вот, этих денег они не получат. То есть, таким образом, за счет экономии на, значит, этой части населения, нам пока что не дают, а говорят о том, что вы будете получать на тысячу средний
пенсионный. Можно я вас попрошу уточнить? Просто вы так легко сказали, что там в половине регионов люди не доживают.
Нет, мужчины.
Ну, понятно, да. Мужчины тоже люди. Так вот,
как и женщины.
Я хотел спросить вас о другом. Вы сказали, мужчины не доживают до этого возраста, но ведь известно, речь идет о цифре под названием «ожидаемая продолжительность жизни».
Да.
Люди, которые доживают до 40 и до 50, с большей долей вероятности и до 65, и до 75 доживают.
Слушайте, значит, во-первых, оперировать средней продолжительностью жизни, в этом тоже есть некоторые нюансы.
То, когда что у нас называют продолжительностью, это ожидаемое.
Говорит о том, что в 30-х годах...
Там и дети, которые умирают в 5 лет.
Совершенно правильно, вот детская смертность, совершенно правильно. Но я хотел бы акцентировать внимание на следующем, что вот сейчас пока что в том законопроекте, который поступил, значит, в Государственную Думу, там говорится об увеличении пенсионного возраста, о минусах, по сути дела, но о плюшках, да, 1000, там будет 2000 в год повышение средней, значит, пенсии, да, вообще ничего не говорится. Об этом, значит, а на словах велел передать.
А когда Медведев говорил про 45, когда мы, ну, 45 отработал, можно пораньше выйти, это разве не плюшка?
Вы понимаете, в чем дело? Значит, во-первых, человек и сейчас может и продолжать, значит, работать, если его никто с должности не гонит, а, между прочим, это большая проблема после 50 лет устроиться на работу в принципе, да? Так вот, о гарантии занятости для людей 50+, никто не говорит.
Подождите, а вот а вы
как?
Так говорите?
А как?
Нет, ну как? Для
а
того,
как
чтобы человек... оживить рынок труда, к примеру.
А знаете, как он оживится? Я вам расскажу. Сейчас говорят по поводу цифровизации экономики. Что означает цифровизация экономики? Цифровизация экономики означает уменьшение живых рабочих мест. Людей заменяют роботы. Это что означает? Это означает то, что количество рабочих мест уменьшается. Пункт номер раз. Пункт номер два. Повышается пенсионный возраст. Это что означает? Это означает то, что люди, которые могли пойти на пенсию уже не пойдут.
Пункт
Они остаются на рынке труда.
Пункт
правильно?
Номер три. Безработица, которая у нас низкая, и с
она
этим мало кто спорит, она увеличивается, и люди начинают искать возможности заработать.
И пункт номер четыре. Армия безработных давит на рынок труда. А это к чему обычно ведет? Это ведет к уменьшению заработной платы. И все те вещи по поводу сокращения бедности и роста зарплат работников, о которых говорит президент, идут в трубу.
Иначе говоря, вот эти предложения правительства, с вашей точки зрения, они не хороши.
Они не только с моей точки зрения не хороши. Я вот вам, ну, если у нас сейчас пауза после нее, расскажу по
поводу... У нас еще 45 минут впереди для того, чтобы говорить на эту тему.
Значит, сегодня состоялось заседание, есть такая структура, которая называется Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В нее входят три страны – правительство, работодатели и профсоюзы. И вот сегодня было заседание, любые законопроекты, которые правительство выдвигает по социалке, они должны перед тем, как поступить в Думу, пройти через данную комиссию, и она должна высказать свое мнение.
Пройти это не значит, что они могут не пройти, в том смысле, что комиссия
остановит. Она должна высказать свое мнение.
Она просто высказывает мнение, да.
И вот сегодня утром состоялось заседание профсоюзной стороны РТК, туда приехал министр труда Максим Топилин, его заместитель Пудов, и там было достаточно бурное обсуждение этого законопроекта. Профсоюзная сторона высказалась против. То есть это то, что я говорю сейчас для понимания, да, это не моя личная точка зрения. Российские профсоюзы высказались против данного законопроекта.
Вы знаете, сегодня представители Компартии Российской Федерации говорили о том, что они вообще требуют референдум по этому поводу проводить. Насколько это, кстати, уместно с вашей точки зрения?
С моей точки зрения это уместно. Почему? Потому что это решение, еще раз говорю, которое затрагивает миллионы людей, которые сейчас уходят на пенсию. Нет. И более того, оно пролонгировано.
Скажите, но тогда вы вообще представляете себе референдум, во время которого Абсолютно. Люди скажут «да, мы хотим».
Значит, рассказываю. Проблема вот в чем. Это не проблема, это факт. По данной теме в обществе наличествует абсолютный консенсус. Потому что по всем социологическим опросам от 80 до 92% высказываются против повышения пенсионного возраста. Это абсолютный
национальный консенсус. Мы говорим, надо проводить референдум, понимая, что ответят на этом референдуме.
Мы понимаем, но здесь нам показывают о том, что якобы этого понимания нету. О том, что мы ведем длинное время дискуссии. Мы не ведем в данном случае дискуссии. Были только монологи с обоих сторон. Стороны, которые высказывают разные точки зрения, они в одном месте.
Нет, но когда одна сторона. Подождите. Но когда одна сторона говорит, у нас еще деньги закончились, а другая сторона говорит: ну так и ищите.
Правильно. Ну, правильно. Так более того, я вам скажу следующую вещь. Сегодня, отвечая на вопрос одного, значит, из наших активистов, министр труда Топилин, на вопрос: а что же в 2012 году, как бы, когда вы планировали повышать пенсии, там то все и так далее, да, почему не получилось? А он сказал следующую вещь. А мы планировали, что фонд оплаты труда к 2018 году вырастет на 50%.
А он не вырос.
А он не вырос. Это показатель
Александр эффективности Шершуков, работы правительства. Секретарь Федерации независимых профсоюзов. А может быть, это показатель эффективности работы тех, кто организует? Не правительство организует работу.
Слушайте, ну, правительство же, оно должно как бы... я извиняюсь... Чем государство богатеет? Ну,
то есть оно должно достать из тумбочки эти деньги?
Нет, оно должно стимулировать развитие промышленной, ну, экономики.
Александр Шершуков из Федерации независимых профсоюзов, Артем Кирьянов. Кстати, это важно. Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков и член Общественной палаты России. Тоже подчеркнем в этом смысле.
Что характерно.
Так вот, сначала скажите по поводу вот этого референдума и по поводу возражений, которые сейчас звучат.
Вы знаете...
Насколько это уместно?
Совсем неуместно, потому что референдум, он по таким вопросам проводиться в принципе не должен, да? Потому что, вы знаете, если мы поставим вопрос на референдум, надо ли платить налоги, у нас тоже 99% населения любой страны скажет, да не, ну, конечно, не надо, ну, зачем, да? То есть результаты таких референдумов, они просто показывают, ну, если хотите, некое вот такое настроение. Конечно, всем хочется жить хорошо, желательно не работать. Желательно,
и чтобы пенсия
желательно
была побольше.
Получать много денег от государства и квалифицированные услуги.
Мне кажется, что все собравшиеся пошли бы на пенсию завтра.
Вот практически, да?
Но
как-то грехи не пускают, понимаете?
Смотря какую пенсию
вот
вам
давайте,
предложат.
Давайте вспомним про другое. Вот на практике, что происходит у нас сейчас? Ведь те люди, которые сегодня работают в 55 и в 60 лет, соответственно, женщины и мужчины, все они люди, они же не уходят на пенсию сразу по достижении пенсионного возраста.
Но это их право.
Нет, это не то, что право, это вот что складывается, да, вот мы смотрим по ситуации, да, по нашим обращениям, по тем людям, которые приходят на прием, а это, как правило, люди старшего возраста.
Ответ простой, что пенсия маленькая.
Это не только ответ на этот вопрос. Нет. Ответ даже не в том, что деньги нужны очень срочно, и не в том, что у всех разные семейные ситуации, там кому-то детей еще, внуков растить и прочее, да? Но люди говорят, слушайте, ну мы как бы не хотим, мы хотим работать, потому что нам интересно, и если мы, что называется, садимся на пенсию, да, то у нас как бы начинается и здоровье проблемы, да, и делать нечего, и социализация маленькая.
Просто вы на ту пенсию, которую вы платите, я прожить не смогу.
Нет, это совершенно, совершенно другая история. Потому что, когда задаешь вопрос, слушайте, ну, как бы, а пенсия-то? А пенсия-то у нас, ну, нормальная, да, то есть вот мы бы могли, как бы, но очень хочется поработать. Поэтому на сегодняшний день вот этот вот сдвиг на несколько лет, да, причем плавный, да, он, в общем-то, отвечает и тем настроением, которые среди, так сказать, молодых пенсионеров присутствуют. Никто не хочет идти на пенсию.
Вы так говорите, как будто бы вы не слышали цифру, которую называл господин Шершуков только что, и которую буквально вчера...
Я специально не хочу комментировать эту цифру. Ну,
Про 90%, которые говорят, что они не хотят повышения пенсионного возраста.
Ну, конечно, не хотят. Может быть иначе?
Вы говорите про настроение.
Но настроения совершенно другие. То есть люди не хотят всегда каких-то обязательств. Они вот, конечно, сегодня чувствуют себя в большей степени, ну так вот, комфортно, что вот сегодня я работаю на пенсии, а захотел, и завтра уволился, да? А тут все-таки некое обязательство.
Ладно, обязательств никто тогда не еще одну вещь коротко прокомментируйте. Это тоже упоминал господин Шершуков, и наши слушатели сейчас пишут. Попробуйте устроиться в 56 лет женщина устраивается на работу.
56 лет женщина сегодня, она уже пенсионер. Соответственно, ей тяжело устраиваться.
Но, тогда будет легко.
Но в 51 год, например, женщина, которая еще 4 года до пенсии, обладая вполне себе квалификацией, она легко устраивается, и всем такие женщины нужны. Я уж не говорю про наших бухгалтеров, я не говорю про наших квалифицированных специалистов, которых просят задержаться после пенсии любой ценой.
А людей, которых выгоняют...
Кого выгоняют?
Ну, вот которым там несколько месяцев до пенсии, все уже.
Да вы попробуйте так уволить.
А,
вы что?
Понятно.
Там хорошо. И прокуратура, и суд станет на защиту интересов. У нас даже есть понятие предпенсионного возраста за 2 года до пенсии. Вы попробуйте что-нибудь сделать в качестве работодателя с этим человеком.
Теперь-то тот же возраст будет...
Вы что?
Правильно, а теперь тот же возраст будет, это 7 лет до пенсии.
А теперь возраст будет не 7 лет до пенсии, а будет, ну, например, там не 60, а 58 предпенсионный, да? Ну,
и нет, до этого давайте мы как
не
бы
начнутся
сразу...
проблемы, ладно, будут, так сказать, переходить по рынку труда ближе к пенсионной планке.
Проблемы найти работу для человека перед пенсией не
перед
будет.
Перед пенсией, естественно, для всех перед пенсией есть проблема найти работу. Но это перед пенсией будет начинаться не в 51, а в 58.
Хорошо. Теперь это был Артем Кирьянов из Общественной палаты России. Теперь Александр Шершуков из Федерации независимых профсоюзов России. Смотрите, вот я слежу за лентами новостей, и Володин сейчас, председатель Государственной Думы, говорит, без пенсионной реформы произойдет фактическое снижение размера пенсии, а этого допустить нельзя. И это как бы обоснование, нет?
Вы понимаете, в чем дело? Значит, вот общая рамка, чтобы мы понимали. Не бывает больших пенсий в случае, если наличествуют небольшие зарплаты. И вот ту цитату из Топилина, которую я приводил насчет того, что мы планировали повышение фонда оплаты труда, но не справились, человек расписался вообще-то, да? Значит, вот, это показатель, это причина того, почему даже в случае, если завтра повысится у нас пенсионный возраст, то произойдет следующее. Значит, у существенной части людей, значит, отнимут пенсии, по сути дела, да, оставшиеся повысят на пресловутую, пусть даже повысят на 1000. Но через некоторое время, если все продолжится в том же формате, в каком оно имеет место сейчас...
Кончатся и эти деньги.
Кончатся и эти деньги, вот и все. Потому что, еще раз говорю, значит, когда ссылаются на опыт западных стран... Не наших, я извиняюсь, среднеазиатских стран, там как бы там другие основания, а там каких-то, я не знаю, Норвегия, Франция, то все и так далее, да. Во-первых, нужно понимать, что средняя продолжительность жизни там не как у нас, не 67 лет.
Так у них и на пенсию не как у нас, даже так в новом варианте выходят.
Но тогда но продолжительность жизни там под 80 лет, а это разница.
Ну, у нас 77.
Так у нас под 80.
Для женщин.
Для мужчин.
67. Там поменьше. Смотрите, значит, если у женщины в 54 состояние здоровья не позволяет продолжать деятельность, инвалидность не дают, и работы другой нет. Значит, давайте...
Вот секундочку. Это если инвалидность это не дают, другое, да? значит, здоровье позволяет, да?
Ну да.
Потому что сегодня, вот честно вам скажу, все, кто приходит честно на комиссию, да, и вот третья группа, это действительно проблема, да? Но при третьей группе можно работать. Тут, если у вас вторая, первая, там уже все
очень
очевидно.
Очень многие люди первым делом спрашивают, а какие пенсии получают политики, которые принимают решение об ограничении пенсии или изменении пенсионного возраста.
А вы знаете, мы посмотрели как раз сегодня.
Я просто, великий немой пишет, вот Матвиенко, например, 49-го года, у нее пенсия ведь не есть, наверное, интересно, вот сколько она получает?
Нет, Матвиенко, она работает.
Она
получает зарплату.
Но ей уже 65. Она госслужащий.
И после 65 она может получать...
специфическая система, значит, выплаты пенсии. Как бы,
да? Ну, не 19 тысяч вы
полагаете. Нет, она слегка побольше.
Слегка? Некоторые говорят, в 3 раза.
Я имею в виду там количество нулей, как бы, там, так сказать, чуть больше, но это что? Что такое?
Так, хорошо, еще обращаясь к Александру Шершукову, все-таки вот эта история, с которой начинались объяснения, почему надо поднимать пенсионный возраст, по поводу того, что живем мы все-таки дольше. Чем тогда,
но
когда...
Не настолько.
Ну, да.
Но не настолько.
Ну, посмотрите.
Еще раз говорю, ну, вы же сами говорили...
Там 40 с чем-то лет было.
Я понимаю, но вы же сами ссылались на детскую смертность. Ну, конечно, с того момента, значит, мы справились в существенной степени с детской смертностью. За счет этого средний возраст увеличился. Но если мы исключим фактор детской смертности в отношении 40-х...
По головам же платят пенсии, среди прочего.
Не так. Мы справились не только с детской смертностью, мы справились с инфекционной смертностью за последние, там, 10-15 лет. Мы справились, мы...
Пенсионных голов стало больше.
По травматической смертности, да, то есть не ухудшение, как минимум, за последние 10 лет. Это данные медиков, да. У нас, конечно, главная проблема – это не инфекционные, главным образом, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Вот две главные проблемы. Ну, естественно, мы смотрим на усилия Минздрава в этой связи. Многое делает.
Елена пишет опять, вот этот вопрос каждый раз возникает в пенсионном удостоверении, пишут по старости. Вроде уже разобрались, что теперь пишут по возрасту. И по старости, если и написано вот это старое пенсионное удостоверение.
Слушайте, ну когда уйдут на пенсию те люди, которые привыкли писать по старости, будут писать по возрасту. Слушайте, но ну, это
по вашей
недоработки
инициативе, они
на местах.
На пенсию.
Недоработки на местах. Ну что делать? Надо поправлять.
Возвращаясь.
Пусть переписывают.
Все-таки, господин Шершуков, вот эта вот история, когда люди пишут, что невозможно найти работу, это все-таки чья проблема?
Слушайте, значит, это проблема двоякая. Значит, это проблема, во-первых, дискриминации по возрастному принципу. Когда, вообще-то, когда в объявлении пишут, значит, определяют определенные временные рамки, какой работник принимается на работу, там, 20-30 лет, да, но это никоим образом не связано с теми функциями, которые человек должен выполнять, там, к примеру, значит, то вообще-то это дискриминация. Но защита своих прав по этому принципу, она у нас как бы не принята. У нас дискриминация-то и по другим принципам как бы в небольшом количестве в судах проходит, да, вот это вот, да, значит, это
проблема... То есть, все-таки государство, которое должно эту дискриминацию победить.
Дискриминация, раз. Во-вторых, это проблема государства, которое должно стимулировать работодателя, значит, принимать таких людей на работу, а значит, стимулировать создание рабочих мест. С этим сейчас имеют место быть проблемы.
Пусть скажут, как Вася пишет, пусть скажут, как человек может жить на пенсию в 10 тысяч рублей. Вы знаете, вот есть, правда, люди, которые живут на 10 тысяч рублей. Я даже гостей не буду просить это сказать. Люди в возрасте говорят, что им 10 тысяч, что называется, выше крыши. С Европой нельзя сравнивать нас, у них зимы нет, пишет 925-й. А вот Ипатий пишет то, что я попрошу прокомментировать Артема Кирьянова. Почему опять начинают с пенсионеров? Ну пусть депутатам тогда обрезают зарплату, пусть тогда их пенсии не будет столько, сколько...
Я так скажу, да, вот этот вот... Не очень серьезный разговор про депутатов и там прочее, да, ну так, чтобы вы понимали.
Почему не серьезный?
Чтобы вы понимали, уважаемые коллеги и радиослушатели, если поделить весь бюджет Федерального собрания Российской Федерации и депутатов, и сенаторов вместе с зарплатами, с помещением, с бумагой для ксероксов, с машинами, там, вот все что угодно, с обслуживающим персоналом, получается где-то...
Ну, копейки, да.
Где-то полторы копейки на человека в год.
Но поэтому дело же не в этом, мы же говорим о справедливости.
За депутатов не надо как бы делать из этого проблему.
Депутаты — это министры, значит, вместе с 400 депутатами
ну,
будут еще министры.
Да, ну,
будут
прекрасно.
Еще кто-то и так далее. Не-не-не, подождите.
Вот это вообще не тема для обсуждения.
А справедливость,
да? Зависть, уважаемые
почему
друзья, плохое чувство.
А справедливость,
зависть,
нет, секунду.
Плохое чувство.
Подождите.
Не надо завидовать федеральным министрам, потому что у них
сейчас
больше зарплаты.
Можно
никто
я вас...
не мешает людям получать большую зарплату
можно я вас так...
или становиться министром.
Можно я вас спрошу все-таки? Вот, допустим, давайте возьмем какого-то гражданина Российской Федерации, который живет в Москве, в Белую зарабатывает 400 тысяч рублей, платит налоги, в том числе пенсионный фонд, возможно, не так много, как многим бы хотелось, но когда он выйдет на пенсию, он вряд ли будет получать как депутат.
Нет, он будет получать в том числе, исходя из того, что он вложил в качестве каких-то накопительных, там, по баллам. Вот коллега правильно сказал, что да, у нас с 2012 года
определенные... Но как депутат он не получит. Это не будет ни 60, ни 80.
Вы знаете, надо считать. Не, ну почему? 60 и 80 это вполне реально, если это человек, который не завтра выходит на пенсию. Вот,
давайте вот что сделаем. Не-не-не, второй вопрос. А запомните эту фразу, и через 4 минуты вы с нее начнете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 июня, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда», сегодня спорим о повышении пенсионного возраста, с нами Александр Шершуков, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, главный редактор газеты «Солидарность», и Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков и член Общественной палаты России. Я напомню, что перед новостями Артем Кирьянов произносил пламенную речь, и там на повестке дня стоял...
второй вопрос.
Второй вопрос, прошу.
Слушайте, ну вот второй вопрос, он как раз про генезис нашей пенсионной системы и про справедливость. Вот хороший такой пенсионер, крепкий, советский, да, который выходил на пенсию, ну, там, до 91-го года, он отработал, ну, условно говоря, 40 лет, ветеран труда, значит, за свою жизнь он, как правило, зарабатывал себе квартиру, некоторые еще машину и гараж, да, ну, и там приусадебный участок. Вот прям такой замечательный, хороший пенсионер, который мог быть инженером, врачом, где-то начальником каким-то, да. Я не говорю про партийную номенклатуру, про персональные пенсии союзного значения, это все другое. Я не говорю про художников, я не говорю про профессуру, которая получала по тем временам совершенно безумные деньги, там, по 700, по 1200 рублей, не считая гонораров и прочее, да. Вот такой нормальный, крепкий инженер с высшим образованием, вот он на пенсии все это имел, да. Соответственно, те деньги пенсионные, которые ему платились, они как бы были такие, знаете, немножечко на хлеб, немножечко на одежду, да. Ну, немножечко, может быть, что-то там купить, извините, навоз для приусадебного участка, угу. Поменять там какую-то кровлю, да.
Ну, так то вот, есть особо жить не надо, вот там...
Понимаете, и вот эта вот система, она в 91-м году-то рухнула, и мы с вами уже сколько лет, 27 лет, мы с вами переходим на другую поведенческую модель, когда государство квартиры не дает,
не можем,
да,
перейти.
Участки не дает, да, и то, что раньше делало государство, занижая как бы людям заработную плату, ну, объективно занижая, да, то есть все работали там за 120-140 рублей, когда это все стоило 400, но зато имели другие бонусы, да. Сегодня человек должен искать такую работу, совершенствоваться так в профессиональном плане, чтобы выходить на пенсию с купленной квартирой, с купленным автомобилем, с некоторыми накоплениями своими личными.
Благо, теперь автомобили также, дешевле.
Ну, как, по-разному, да, ну, что значит дешевле?
Нет, ну, понятно, да? Если
Волга
вы захотите
была 15
BMW.
Тысяч рублей, сколько сейчас 15 тысяч рублей? Ну, я думаю, это, ну, миллионов, так,
5-7. Мне казалось, 5, что 7. Она была где-то ближе к 8.
Не-не-не, ну, не Волга 15 тысяч была. Поэтому вот про справедливость,
разные,
да?
Разные годы, да,
27 лет – это большой срок, при котором уже все, в общем-то, люди, которые не могли приспособиться сразу, они уже давно на пенсии. Извините, некоторые, к сожалению, уже умерли. Да? Вот сегодня пенсионный момент, который мы говорим, он касается людей, которым в 91-м было до 30.
Ну да, рано или поздно все равно это произошло. Примерно вот об этом, как мне кажется, говорит Артем Кирьянов. Александр Шершуков, возвращаясь вот к этой истории, рано или поздно это все равно должно было произойти. Но, может быть, тогда лучше сейчас, чем послезавтра?
Еще раз говорю.
Но вот система все равно другая, это правда.
Нет, она другая. Она другая. Но, значит, смотрите, это может быть сделано, но перед этим должно было произойти ряд обязательных вещей.
Подождите, пока вы заговорите про обязательные вещи, помните, мы говорили о том, что, ну, во-первых, там работников стало меньше на одного пенсионера, было 4, теперь только 2. Во-вторых, возраст дожития. Это некрасиво.
Существенно увеличился.
Существенно, да, увеличился. Если в советское время пенсионер проживал на пенсию там где-то 13 лет, то теперь скорее 14-16 лет. За это же тоже надо заплатить? Или это не проблема?
Смотрите, еще раз говорю. Значит, перед тем, как повышать пенсионный возраст,
так.
В пакете сейчас с этим законопроектом правительство, наконец, пытается ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда, которая задает нижнюю планку для пенсий. Пенсия не может быть ниже 40% утраченного заработка. Да.
Ну да.
Значит, сейчас она, для понимания, да, пенсия балансирует на уровне примерно 34%.
Слушайте, я специально сегодня вот эту цифру высчитывал. Я взял медианную зарплату, Ну, ведь принято говорить, что правильнее брать медианную зарплату. То есть зарплату, да, которую получает большинство.
Да.
Потом,
да,
взял среднюю, да, пенсию, посчитал, и в России получается 52%.
Нет.
Ну да.
Слушайте,
ну, медианная вот зарплата 26 копейками, средняя 13.
Мы можем по окончанию
700.
Программы залезть в интернет и не самим
конечно,
высчитывать.
Не про медианную зарплату.
Да.
Ну, вот, коллега прав, значит, есть счетчики, там, что называется,
там
подставляющие,
там
выдают.
Да. Значит, во-первых. Во-вторых.
Ну да.
Во-вторых.
Нет, просто мы когда не хотим, когда нам это невыгодно, мы говорим, нет, давайте медианную считать.
Ну, статистика такая вещь, что, что надо, то и посчитать.
Значит, во-первых. Во-вторых, причем делается это только сейчас. Разговор насчет ратификации данной конвенции в России ведется с начала 2000 года. Если не ошибаюсь, тогда еще министром труда был Александр Починок.
Слушайте, у нас с минимальным размером оплаты труда только теперь получилось. Чего уж?
Ну, вот то же самое,
так
да?
Так и про пенсии мы ведем с 90-х годов.
Только разница
дискуссии
заключается в следующем, что если бы это было сделано тогда... Тогда к этому бы моменту вот это, этот пункт, затем, я извиняюсь, конечно, но не за счет реализации майских указов, которые тех еще, да, которые сейчас то ли выполнены, то ли не выполнены.
То ли выполнены на 80%.
За счет переработок по поводу увеличения, значит, заработной платы бюджетников, да, приближению к средней по региону и так далее. Вот к этому моменту тогда, да, народ бы уже накопил некий, я извиняюсь за выражение, экономический жирок, да.
Ну, как-то подготовиться, действительно.
Да. А сейчас проводится все одномоментно.
Хорошо, это Александр Шишуков, Артем Кирьянов. Я просил бы вас тоже прокомментировать это, тем более, что вот Лейзерок, как раз наш слушатель, написал примерно о том же самом. Главная проблема не в продолжительности жизни, а в том, что если мы возьмем последние годы, то там было штук 5 пенсионных реформ, это явно не последние. Сейчас они баллы начисляют, он пишет, завтра они скажут, что балл это 1-0, и все.
Вы знаете, я вообще не сторонник вот этого громкого слова «реформа», потому что вот для меня сегодняшняя ситуация – это как бы и не реформа.
Ну, да, нормально.
Это не реформа.
У вас сколько до пенсии было вчера?
У меня до пенсии, сейчас посчитаю, 19, что ли, лет.
Ну,
да,
было, а теперь было. Будет 24.
А теперь
у меня было
24.
11.
Ну,
ну вот.
Видите ли, в чем дело? Я,
кстати,
собственно, и не планирую на пенсию. Суть моей работы как адвоката, она такова, что у нас пенсии-то как таковых нет. Мы же как бы индивидуальные предприниматели.
Большинство граждан, да? Все-таки не адвокат.
Поэтому как бы на пенсию-то я могу не рассчитывать. Вы же понимаете, да? Поэтому здесь...
Нет, жизненные планы. Человек строит жизнь.
Да.
Ну, вот человек строит планы.
Вот я строю жизнь так, что у меня пенсия не планируется.
И тогда...
И
получается,
более...
что другие, кто иначе строит планы, они, в общем, лузеры.
Нет, это просто индивидуальный подход к жизни, да? То есть я мог бы быть не адвокатом, а прокурором. И тогда бы я уже вот буквально через год вышел на пенсию бы по выслуге лет. Да, вот, ну, просто разветвление после юрфака же есть какое-то.
Нет, ну,
да?
Вот смотрите.
Идти на правоохранительные органы или идти, так сказать,
682-й пишет, история. Вот я 69-го года рождения. Техникум, армия, в 14 лет начал работать, всегда в белую, даже в 90-е. Сейчас у меня двое детей, 17 лет. И получается, что государство в очередной раз кинуло просто. Планировал одно... А теперь, получается, с 5 годами надо как-то передумывать.
Ну, вы знаете, там у коллеги 69-го-то у него не 65, наверное, будет. Я так по схеме
не, 65.
Надо посмотреть.
Я 65. Тоже 69-го, поэтому
мы знаем,
мы уже проверили, да.
Я понял, да. Но ситуацию можно рассматривать по-разному, да. Вот, конечно, с одной стороны, немножко, наверное, обидно, что... но это ведь предсказуемая история.
Да,
нельзя было не отдавать себе отчет, что когда-то пенсионный возраст будет выше.
Артем Кирьянов, Александр Шишуков, но ведь правда это ожидаемая история, и вот на, значит, это так болезненно реагировать.
Дорогие, я вам скажу следующую вещь. Вот одна из вещей, которую сейчас пытается внедрить правительство, она следующая. Они говорят, что все уже решено. Что все решено, что решение принято, что другого. Альтернативы перестройки нет, как мы слышали, значит, 80-х годов и так далее, и так далее.
Хватит обсуждать, надо делать.
Я могу сказать следующее. Значит, ничего еще не принято. Есть инициатива правительства. Значит, от этой истории, я извиняюсь, демонстративно пока что отстранился президент.
Да, не он, а правительство занимается.
Совершенно
этим сегодня
правильно,
говорил Песков.
Да. И это достаточно существенный знак на самом деле. Да? Значит, я могу сказать так, что вот за эти буквально несколько дней... Ну, поскольку я в профсоюзах работаю, я общаюсь с территориями, да, ко мне обращались примерно с 10 территорий разные люди, активисты и так далее, которые спрашивали следующую вещь, когда мы выходим на акции против этого.
Ну, сейчас, да, нельзя.
Значит, вы понимаете, в чем дело, есть разные формы, во-первых, а во-вторых, я извиняюсь, конечно, да, но еще раз говорю, в данном случае я
выражаю... Вы хотите испортить праздник?
Это самый, тот самый Мюнхгаузен, да, действительно. Цитата.
Счастье, значит, в труде. Почему, значит, у нас профсоюзы должны выходить на акции?
Еще раз говорю, значит, в труде труд это как бы это самое
профсоюзы создают для того, чтобы отстаивать интересы, с другой стороны.
Человек создан для творчества. Во-первых, а во-вторых, я могу сказать следующую вещь. Значит, во-первых, ничего не решено. Во-вторых, мы со своей стороны будем предпринимать совершенно разные шаги, обращаясь в том числе к депутатам Государственной Думы. Значит, я думаю, что если в их приемной...
Ну, хорошо, подождите, вот вы говорите, ничего еще не решено. Да. Но наверняка существует вариант какого-то, вариант договоренности. Ну, к примеру, не 63 для женщин, а 60.
Значит, пока что, вот в настоящий момент, никаких договоренностей нет. Да, со стороны правительства нет даже попытки договоренности. Потому что Топилин заключил сегодняшнюю встречу следующими словами. Значит, мы будем жестко настаивать на сроках, ну, времени выхода на пенсию, да. Но если вы хотите что-то предложить, как бы, в смысле того, что 50 плюс программы по переобучению, там, то сё и так далее, да, давайте предлагайте. Но извините, это, значит, это здесь пока что никто никакой
почвы... Пока правительство идти навстречу почвы, не собирается.
Никакой почвы для компромиссов нету.
Александр Шершуков с нами из Федерации независимых профсоюзов России, Артём Кирьянов из Общественной палаты России. Мы говорим о пенсиях, о возможности повышения пенсионного возраста, о необходимости, о своевременности этого. Господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос к Артему Кирьянову. Вот он говорит, что тяжелое наследие Советского Союза. А вот как юрист у меня вопрос. А вот, допустим, место в ООН Российской Федерации, это тяжелое наследие Советского Союза. Как
а вы пытаетесь, пытаетесь подменить тему, извините, я сниму этот вопрос.
Но это интересный вопрос. Я могу ответить.
Прошу, если вы хотите.
Знаете, сегодняшнее место России в ООН, оно, конечно, именно наследие советского прошлого. И я считаю, что надо модернизировать структуру ООН, модернизировать Совет Безопасности ООН,
вводить
туда новых членов и так далее. Поэтому, если коллега меня как юриста хотел услышать, то я полностью считаю, что надо модернизировать систему ООН.
Мы здесь, внутри России, мы не можем договориться, при том, что у всех разный вес. А мы не можем договориться о том, чтобы взять, к примеру, изменить пенсионный возраст. Сколько
вы
лет?
Знаете,
а вы говорите, ООН реформировать.
Да, но это не я говорю. Вот насчет пенсионного возраста, опять же, договоренности, недоговоренности. Вы знаете, мы все-таки живем в определенных политических реалиях. Есть политический процесс. И вот сегодня коллега из профсоюзов говорил о каких-то, значит, митингах и акциях, но... Вот вы понимаете,
граждане,
да, что Дмитрий
Анатольевич
Медведев, как представитель правительства, также возглавляет партию парламентского большинства. И если представитель правительства, возглавляющий партию парламентского большинства, говорит, что правительство будет настаивать на своих предложениях, то, наверное, мы все-таки увидим, что партия парламентского большинства поддержит своего лидера.
Да, но профсоюзы имеют
вот
право протестовать.
Вот это к вопросу, как бы решен или не решен вопрос, да?
Хорошо. Юрий Борисов обращает нас еще к одной части этого вопроса. Начнем с вас, господин Шершуков. Пенсии силовиков. У нас очень многие люди выходят на пенсию сильно раньше, чем в 55 и 60. Теперь получается, что какие-то люди будут выходить в 65.
Некоторые... Так уже добавили 5 лет военнослужащим.
Хорошо, господин Шершуков.
Значит, смотрите, во-первых, вот почему дырки в пенсионном фонде возникают? Они возникают, почему там мало денег в том числе, да? Потому что, значит, правительство предоставляет группам, большим достаточно, да, льготы по уплате взносов, в том числе и в пенсионный фонд, но... предоставив льготы, не компенсируют это соответствующими трансферами из бюджета. И получается так, что как бы определенные группы кладут в общую копилку меньше, но претендуют, соответственно, на аналогичные размеры, значит, выплат и так далее, да. Это одна из дырок, по которым утекают, значит, деньги из пенсионного фонда. Предложения правительства, те, которые сейчас имеют место быть, эту дырку не закрывают.
Но они вообще говорят, что про пенсии силовиков пока это вообще отдельный разговор.
Вообще, из того, что сказал Топилин, он сказал следующее, что, значит, в его формате, значит, в формате пенсионной реформы, значит, остаются льготы для вредников, так называемых, да, по спискам вредности, да, но, значит, проблемы возникают у льготных категорий, в частности, у бюджетников. Я имею в виду не силовиков в данном случае, я имею в виду учителей, например, педагогов.
Хорошо. Артём Кирьянов, вы хотели добавить?
Да, я хотел бы вот по поводу дыр в пенсионном фонде. есть одна хорошая новость.
Тут, скорее всего,
одна
не про дырки,
новость,
а вот про эти пенсии
про
силовикам.
Про наполнение. Нет, да. Ну, пенсии силовикам все понятно, да? То есть вот 20 лет раньше было, сейчас 25. То есть уже, да, и смотрите, никаких, так сказать, митингов протеста среди военных и правоохранительных органов не произошло, да?
Ну, может быть, на этом фоне можно до 30 догнать?
Вы знаете, и опять же, вот люди, которые сегодня не уходят на пенсии с правоохранительных органов, ну, там особый порядок, как бы продление срока службы и так далее, да? Но это те люди, которые тоже готовы служить. И, в общем, спроси сегодня любого, так сказать, предпенсионного военного или представителя правоохранительных органов, он готов служить дальше. Ему интересно, он хочет. Ему неинтересно в 40 там, с чем-то лет идти охранником
если,
куда-то.
Если перед ним будет вопрос выбирать, получать пенсию или работать дальше?
Работать дальше, безусловно.
Не да? получая пенсию?
Не получая пенсию.
Возможно.
Так вот, что касается... Пенсионный фонд. Вот сейчас вот революционно прозвучит, но я это давно говорю, и надеюсь, что когда-нибудь это произойдет.
Эволюция, не революция.
Вот революционная пенсионная история. Пенсионный фонд не должен быть в стороне от государства. Нам совершенно вот эти вот, что называется, внебюджетные фонды не помогают. Да? Первый шаг, как с моей точки зрения, он немножко уже сделан. Потому что администрирование взносов пенсионного фонда на себя взяла налоговая. И слава богу, сейчас с огромным трудом расшиваются те недосборы, которые в массовом порядке, сотни миллиардов рублей, которые на самом деле пенсионный фонд просто не смог собрать и взыскать. И это проблема.
Так,
и это как раз проблема, о которой говорил Топилин. О которой говорил Топилин, что мы вот что-то там не добираем, мы тут надеялись на что-то. Слушайте, но вот Топилин совершенно неполномочен говорить за пенсионный фонд, который выведен, так сказать, из правительственных органов. А пенсионный фонд, как обычно, молчит, им нечего сказать. Потому что то, что они годами недособирали средства, то, что по этим средствам во многом уже и срок давности прошел, и то, что налоговая сегодня вынуждена просто какие-то чудеса творить, чтобы эти деньги собрать все-таки для пенсионеров. Но это первый звоночек, что все-таки пенсионный фонд, как и все остальные наши внебюджетные фонды, должен быть в составе правительства, и пора закончить все эти непонятные трансферты из одного кармана в другой перекладывание.
Ну, то есть и вы предлагаете ситуация... влить пенсионный фонд в бюджет?
Да, конечно.
Ну, что,
да,
чтобы
конечно, он
государство...
должен быть нормальным участником бюджетного
как
процесса, а не этим вот некоторым карманом, так сказать, на выселках, куда то отправим деньги, то заберем деньги.
Это же наследие советского прошлого.
Вот я хотел
вот
сказать.
Вот это все надо прекращать, товарищи.
Так это... Ой, тогда не было пенсионного фонда в советское время.
Да,
тогда
да.
Я еще так говорю. Надо прекращать этот вот балаган как бы с непонятными историями. Когда мы, значит, администрируем хорошо пенсионные взносы, у нас получается перспектива. И совершенно не нужно выделять это в отдельную историю просто потому,
не
что
не очень
вот
понятно
так.
Для многих, насколько я понимаю, сообщения наших слушателей, ну, наводите порядок, пишут люди в администрировании, а почему, собственно, мы-то должны на пенсию позже выходить? У вас проблемы, вы наведите порядок.
Ну, у нас у всех проблемы,
а?
Да?
Хорошо.
Вот у нас у всех проблемы. Проблемы с экономикой, проблемы с кадрами, проблемы с квалификацией. Это понятно же.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Григорий.
Да, прошу.
Вот решили пограбить как бы бедных. Почему-то прогрессивную шкалу не вводят, чтобы богатых больше взять. Решили бедных.
За 5 лет опять.
Это миллион.
Готов ответить.
Денег.
Прошу.
Я готов
ответить. Прошу каждого.
Ну, смотрите, вот прогрессивная шкала, она не про то, как ограбить богатых, да? То есть это не экспроприация экспроприируемого.
Нет, это другая история.
На сегодняшний
люди
день...
говорят, почему у меня берут и у него берут, но у него-то больше, пусть у него больше берут.
Так берут-то вот не с налога на доходы физических лиц прогрессивной шкалы, берут-то с отчислений в пенсионный
фонд.
Да?
Неважно,
то есть это другие отчисления.
Карман у человека
процент.
Один, у бедного один, у богатого один. Вот вам и говорит человек, пусть тогда забирают у богатого больше.
Нет, человек спросил, почему налог, значит, на доходы физических лиц не был пересмотрен и не была введена прогрессивная шкала налогообложения.
Потому что дальше было бы, и тогда не понадобилось бы изменять пенсионный
Еще
возраст.
Как понадобилось бы, потому почему? Что мы с этим налогом получили бы яму по налоговому администрированию. То есть
слушайте.
Первые 3 года был бы провал по отношению к уже собранным по 13%, да? Второе. Самые богатые люди, которые всех очень сильно раздражают, они налог на доход физических лиц вообще не платят, потому
вот
что у них все через юридические лица.
Налаживайте администрирование.
Разведено, а уже по юридическим лицам работают, и если кто-то не доплачивает, то работает Следственный комитет.
Это Артем Кирьянов. История. Александр Шишуков, прошу вас.
Слушайте, мы давно предлагаем ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Мы давно предлагаем ввести налог на роскошь.
То есть вы хотите, чтобы не платили. Что? Ну, богатые уйдут от этого налога. Ну,
согласитесь, куда это уйдут? Такой популизм, да?
Что еще популизм? Вот во Франции не популизм, в Англии не популизм, в Штатах не популизм.
А что это такое? У нас сегодня
там
не
прогрессивная
работает.
Шкала налогообложения.
Да. А
мы выстраивали...
не легче.
Послушайте,
не,
мы 17 лет выстраивали вертикаль власти.
Можно я вас спрошу все-таки?
Да, пожалуйста.
Помните, вопрос-то был сформулирован не так. А почему они не введут вот для богатых прогрессивную шкалу подоходного налога? Мы же говорим про пенсии. И тогда бы не пришлось.
Отвечаем, почему?
Нет. Я могу ответить.
Почему? И тогда бы не пришлось.
Да.
Повысили бы мы вот эту шкалу, ввели прогрессивную. Что это бы отменило повышение пенсионного возраста? Нет.
Значит, нет, стоп. Это разные вещи.
Вот
значит,
именно.
Это мы в данном случае, значит, радиослушатель говорит про принцип социальной справедливости. Если мы от него отказываемся, тогда нужно так об этом прямо и сказать.
Де-факто, значит, плоская шкала налогообложения – это отказ от принципа социальной справедливости.
Нет,
социальной справедливости – это когда наши, например, 40% консолидированного бюджета, которые идут на социальные расходы, идут на что-нибудь другое. Ну, например, на научно-исследовательские разработки. И вот тогда уже это отказ от социальной справедливости.
Другая
а пока
история.
Половина бюджета страны идет на поддержку социально слабо защищенных категорий граждан, это социальная справедливость.
Смотрите, тут просто уже говорили об этом. 13%, когда все платят подоходного налога, но 13% от 10 тысяч рублей, ну, хоть и совсем маленькая сумма, а это одно, а 13% от 25 миллионов рублей – это другое. Поэтому платят поровну, но не поровну.
Все понятно, но понимаете, в чем дело? В большинстве стран мира введена прогрессивная, капиталистических, развитых и так далее, развитых.
Но мы говорим про пенсию, это вот бы помогло, значит, обойтись?
Поскольку существенная часть пенсионного фонда сейчас и выплат строится за счет трансферов из государственного бюджета, конечно, помогло бы.
Хорошо, я ставлю на голосование вопрос, кого поддерживают наши слушатели. Вам ближе позиция Артема Кирьянова, 134-21-35, вам ближе позиция Александра Шершукова, 134-21-36. Голосование уже пошло, и в том случае не забывайте, что код города 495, 50% от 20 миллионов, это сколько? Великий Немой, сами посчитайте, это очень просто сделать. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Наушники, добрый вечер, господа. Сергей Алексеевич. Вот вы сказали, в 70-е годы на 4 рабочих приходился один пенсионер. Ну, наверное, и продолжительность жизни была меньше. А скажите, за 48 лет что, производительность труда, технологии не изменились, ни образование не изменилось? Что получается, по-вашему, что мы делаем самое современное оружие в мире сейчас, но не способны в сфере материального производства создать такой совокупный продукт, который позволял бы платить за здравоохранение, бесплатное образование, пенсии, пособия и так далее.
Да, получается, что не способны.
А я могу сказать.
Говорите.
Вот, да. Понимаете, там прям как бы человек сам задал вопрос, сам ответил.
Ну да.
Да, что-то не так. А знаете, что не так? Вот мы тут возимся, так сказать, с реформой налогообложения для самозанятых. Ну так, на секундочку, 14 миллионов граждан, которые самозанятые, из них заявилось за год что-то около 2000 человек по всей стране. Это люди, которые живут на какую-то зарплату, живут хорошо.
Но какие-то деньги живут, но налоги не платят.
Они не обращаются, да, то есть они не льготники, они как бы на что-то живут, но налоги не платят, да. Вот представляете, треть занятого населения в стране не платит налоги и не хочет становиться на учет, и, собственно, не хочет сдавать деньги для пенсионеров.
И нормально, вот оно и говорит, а что мне это государство сделало?
А при этом все эти
что
люди, если что, идут и обращаются в поликлиники бесплатно.
Вы видели эти поликлиники?
Слушайте, я видел эти поликлиники. Нормальные поликлиники.
Не московские.
И никакой нет, так сказать, социальной несправедливости. Вот у тебя же в поликлинике не спрашивают, ты платишь налоги или нет. Ты приходишь, ты говоришь, слушайте, я временно безработный. Вы меня тут полечите, вот мне МРТ надо туда-сюда сходить, да? Или вот дети, которые приходят в школу учиться, в обычную нормальную там школу, а никто не спрашивает, твой отец платит налоги или нет?
Ипотека,
а если не платит, то где твои
бесплатно?
Деньги? А где платно?
Вот я вам адрес могу сказать, знаю одну... Нет, платные тоже я знаю.
Вы по прописке приходите,
есть
у вас бесплатная поликлиника.
Господин Шершуков, вы хотя бы с этим спорить не будете?
Смотрите, значит, вот понимаете, в чем дело? Вот такая странная история. С одной стороны, мы говорим, что у нас сильное государство, там, так далее, и так далее. В процессе разговора мы выясняем, что это сильное государство. Собрать налоги, в случае, если это прогрессивная шкала налогообложения, не может. Да? Значит, это самое... Найти и вывести людей из серой сферы, значит, занятости
не
может.
Ну, а вы можете, у вас есть рецепт? Массовые, значит, расстрелы нет. За отсутствие
Слушайте, ну зачем же искрайности?
Трудоустройства.
Обязательно вот, значит, это самое. Не,
ну правда. Ну, давайте,
вот, вы еще скажите,
отнять последние 15 секунд я должен завершать эту дискуссию, значит, останавливать голосование. 5 секунд могу
мы
дать.
Мы будем бороться с темой повышения пенсионного возраста.
Говорит Александр Шершуков, секретарь Федерации независимых профсоюзов, главный редактор газеты «Солидарность». Я остановил голосование. Мне кажется, это ожидаемый результат голосования.
Референдумный.
94% поддержали Александра Шершукова и только 6% встали на сторону председателя Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, члена Общественной палаты Артема Кирьянова. Господин Кирьянов, господин Шершуков, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.